Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. В студии Владимир Блохин, и мы продолжаем наши занятия по истории поместных православных церквей. Я сердечно поздравляю всех вас с праздником Вознесения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, который мы отмечаем сегодня. На протяжении двух предшествующих передач мы с вами говорили об истории поместной православной церкви в Америке, а точнее о развитии ее на протяжении 18 и 19 столетий. В конце 18 века православие начинает делать самые первые шаги по территории американского континента, начиная с Аляски и прилегающих к ней Алеутских островов. Мы поговорили о ключевых фигурах, с которыми связана православная миссия в Америке. Это архимандрит Иоасаф Болотов, первый настоятель американской миссии с 1793 года, впоследствии трагически погибший в водах Тихого океана. Это преподобный Герман Аляскинский и Валаамское братие, которое входило в эту первую миссию. Это и, безусловно, святитель Иннокентий Вениаминов, сначала епископ Камчатский, Алеутский и Курильский, а впоследствии митрополит Московский и Коломенский, который свыше 40 лет прожил на Алеутских островах и на Аляске и просвещал местных жителей, и сделал огромные усилия, предпринял огромное количество трудов и предприятий для того, чтобы создать целую сеть православных приходов на территории Аляски. И, наконец, в прошлый раз мы поговорили о святителе Тихоне Белавине, будущем святейшем патриархе московском и всея Руси, который до своего патриаршего избрания на рубеже 19-20 веков возглавлял североамериканскую православную епархию. И давайте еще раз отметим те основные моменты, которые были связаны с деятельностью архиепископа Тихона в Северной Америке. Прежде всего, архиепископ Тихон основал первую обитель православную в Пенсильвании, был создан мужской монастырь. Кроме того, святитель Тихон осуществил перевод ряда богослужебных книг на английский язык. Это тоже было одной из важнейших задач миссионерской работы его. Затем появились первые духовные православные школы в Северной Америке, духовная семинария в Миннеаполисе и духовное училище в Кливленде. Наконец, благодаря трудам святителя Тихона в Нью-Йорке был построен величественный храм во имя святителя и чудотворца Николая, который сегодня является кафедральным собором Нью-Йорка. Ну и, конечно, еще одним крупнейшим предприятием, а лучше сказать, видением будущего православия в Америке было то, что святитель Тихон предчувствовал, предугадывал то, что в определенный момент русская митрополия североамериканская должна стать независимой поместной православной церковью в силу того, что православие получило жизнь в новом свете на отдельном континенте. Кроме того, была особенность здесь в том, что основу американского православия составляли не только русские эмигранты и русское духовенство, но и многие другие национальные группы, которые эмигрировали в Америку по разным жизненным и историческим причинам и образовали в США свои диаспоры. Это греки, это сирийцы, арабы, это румыны, албанцы, сербы. Поэтому уже при святителе Тихоне русская архиепископия, русская митрополия точнее, начала принимать все более и более многонациональный характер. Ну, в качестве примера можно привести, что, допустим, в 1904 году сириец Рафаил Хававени стал викарным епископом святителя Тихона, чтобы служить православным арабам в православных сирийских приходах. Поэтому, конечно, вот эта многонациональность, она обусловила то, что самостоятельное учреждение церкви в Америке, оно было необходимо для того, чтобы самостоятельной жизнью жил вот этот православный, благодатный, духовный организм. Так вот, этой задаче, задаче создания независимой православной церкви в Америке, которая могла бы объединить многие православные группы национальные, вот этой задаче был посвящен фактически весь 20 век. И начнем мы сегодня наш разговор с 1917 года, с того самого переломного этапа, когда в России произошла Октябрьская революция, когда русская церковь в самой России, в советской уже России, попала в очень сложное положение, и, с одной стороны, здесь, конечно, прервались те связи, которые поддерживала русская православная церковь за границей, в частности, с Америкой. А с другой стороны, после 1917 года хлынула новая и, пожалуй, самая огромная волна эмигрантов из России, и одним из направлений эмиграции и одним из центров, одним из пристанищ русской эмиграции стала именно Америка. Итак, давайте вот здесь по порядку поговорим об этих событиях. После 1917 года североамериканская метрополия, лишенная постоянной такой регулярной поддержки со стороны России, со стороны Петербурга, Петрограда, оказалась в очень тяжелом положении. Ситуация была усугублена здесь тем, что архиепископ североамериканский Евдоким Мещерский в августе 1917 года, еще до революции, уехал на поместный собор Русской Православной Церкви, на тот самый поместный собор, на котором митрополит Тихон Белавин и был избран святейшим патриархом. Так вот, после окончание работы поместного собора, а закончил он свою работу уже в 1918 году, архиепископ Евдоким уже не вернулся в Америку, так как ушел в обновленческий раскол. То есть эти события были связаны с внутренним, так сказать, с внутренними нестроениями в самой русской церкви. И для решения вопроса о том, кто дальше будет управлять североамериканской митрополией, в 1919 году в Кливленде был созван Всеамериканский собор. На этом соборе правящим архиереем, новым архипастырем североамериканской епархии был избран епископ канадский Александр Немоловский. И после 1917 года, как я уже сказал, в церковной жизни Америки произошли немаловажные события, и прежде всего они были связаны с очень большим притоком эмигрантов. После Первой мировой войны сюда хлынула огромная волна переселенцев. И самое главное, что вместе с представителями национальных диаспор, сербской, греческой, болгарской, сирийской, украинской, румынской, албанской и многими другими, сюда были отправлены епископы различных национальных православных церквей. Сербские национальные группы приезжали сюда с сербским духовенством, греческие с греческими священниками и архиереями, болгары со своими и так далее. И вот эти епископы, представители духовенства православного от различных национальных православных церквей, задались целью создать здесь свои юрисдикции, то есть свои вот эти вот небольшие микро, что ли, православные церкви. Первенствующее положение заняла Константинопольская патриархия, которая лишилась всех своих приходов в это время на территории бывшей Османской империи. По словам нашего современника, писателя и богослова епископа Каллиста Уэра, началось в Америке время Великого смятения. И действительно, в 1921 году в Америку был направлен Константинопольской патриархией архиепископ Милетий Метаксакис, которому удалось сплотить все свои греческие приходы и образовать греческую православную архиепископию в Северной Америке. Став в 1921 году потом Вселенским патриархом, Милетий поставил задачу подчинить своей юрисдикции не только греческие, но и вообще все остальные – русские, сербские, болгарские, сирийские – все православные приходы в Северной Америке. Но дело в том, что примеру греков последовали и другие национальные группы, которые стали учреждать собственные, практически независимые епархии. И вот именно так возникла множественность юрисдикций. Именно так называют это положение в православной административной практике. И по большому счету это множественность юрисдикций, когда в США представлены одновременно многие вот эти вот национальные поместные церкви со своими епархиями. Она сохраняется до настоящего времени. Теперь давайте посмотрим, что все-таки произошло в среде русской митрополии североамериканской. Управление североамериканской митрополией отличалось нестабильностью. Архиепископ Александр Немоловский, который был избран Всеамериканским собором 1919 года правящим архиереем, в 1922 году сложил в себя полномочия и уехал в Западную Европу. И североамериканская паства вновь оказалась без своего архипастыря. Тогда в Америку был направлен из России митрополит Платон Рождественский. В 1922 году он на Всеамериканском соборе в Питтсбурге был официально назначен правящим архиереем Североамериканской епархии. Святейший патриарх Тихон, который все-таки надеялся на то, что общение с далекой Америкой удастся восстановить, в сентябре 1923 года в Москве издал указ о назначении митрополита Платона в Америку. Но в дальнейшем ситуация сложилась так, что в Америке в 20-е годы нашли приют те русские архиереи, которые составили впоследствии русскую православную церковь за границей, зарубежники. Или иначе их называют карловчане, потому что оформились они вот в эту организацию РПЦЗ, Русскую Православную Церковь за рубежом, на Карловацком соборе в Югославии. И представители заграничного синода, представители РПЦЗ, стали требовать от митрополита Платона признания своей власти. Они убеждали его в том, что в России церковь попала уже в непреодолимую такую смуту, и поэтому ждать что-то от России, от русской церкви, которая оказалась в атеистическом государстве советском, ждать что-то бессмысленно. Поэтому митрополит Платон, ориентируясь на опыт зарубежников РПЦЗ, повел свою паству по пути отчуждения от московского патриархата и, по сути, увел североамериканскую митрополию в раскол. В 1924 году с этой целью в городе Детройте был созван Всеамериканский собор православный, где было принято первое постановление о временной автономии североамериканской епархии без согласия на это со стороны святейшего патриарха Тихона. Ситуация эта была настолько сложной, что впоследствии русское священноначалие в Советском Союзе, конечно, не могло быстро реагировать на то, что в Америке происходило, потому что после кончины святейшего патриарха Тихона в 1925 году даже не удалось выбрать нового патриарха, и в Советском Союзе существовала должность не патриарха, а патриаршего местоблюстителя, которым был назначен в 1925 году митрополит Петр Крутицкий, а после его ареста и этой должности не стало, и митрополит Сергий Страгородский занимал должность заместителя патриаршего местоблюстителя вплоть до 1943 года, вплоть до того момента, когда сталинское руководство разрешило все-таки восстановить патриаршую должность, и Сергий Страгородский был избран в 43-м году патриархом, а до этого времени был заместителем патриаршего местоблюстителя. Но так или иначе, на протяжении 30-х годов все-таки русская церковь старалась сделать кое-что для того, чтобы уврачевать вот этот раскол, по которому пошел митрополит Платон Рождественский. В 1933 году в Америку был направлен архиепископ Вениамин Фетченков в качестве временного экзарха Московской патриархии. И вот приехав в Америку тогда, архиепископ Вениамин констатировал, что митрополит Платон не желает быть в каноническом единстве с московским патриархатом. Митрополит Платон не стал искать каких-либо контактов для переговоров с архиепископом Вениамином, и раскол продолжал оставаться в том же самом виде, в котором он существовал и ранее. Раскол продолжался и после кончины митрополита Платона, которая последовала в 1934 году. Преемником его стал митрополит Феофил Пашковский, который тоже занял твердую позицию неподчинения канонической власти московского патриархата. То есть фактически представители вот этой североамериканской русской митрополии, наследницы святителя Иннокентия Вениаминова, наследницы святителя Тихона Белавина, эта североамериканская митрополия пошла по точно такому же пути, по которому шли и русские зарубежники, представители русской православной церкви за рубежом, которые, повторяю, тоже проживали в Северной Америке, в США. И, по сути говоря, сторонники митрополита Феофила и сам митрополит Феофил, они объединились с русскими зарубежниками и, по сути говоря, стали представлять вот единую такую организацию церковную, которая не подчинялась московскому патриарху. Ситуация начала стабилизироваться только лишь после Второй мировой войны в 1940-е годы, в 1945 году в частности, когда международная обстановка поменялась, и в самом Советском Союзе в 1945 году был избран святейшим патриархом Алексей Симанский, который приложил немало личных усилий для того, чтобы координировать вот эти вот международные, так сказать, связи православия. И на избрании святейшего патриарха Алексея I присутствовали представители и от Америки, в частности, епископ Аляскинский Алексей Пантелеев и секретарь митрополичьего совета протоиерей Иоанн Звончик. И вот это присутствие американской делегации на выборах святейшего патриарха в Москве было знаком того, что американское духовенство все-таки хочет примириться с матерью церковью, с русской церковью и наладить канонические отношения. В самой Америке год спустя, в ноябре 1946 года, в Кливленде состоялся очередной всеамериканский собор духовенства и мирян, где большинством голосов было принято решение просить святейшего патриарха Алексея I принять североамериканскую митрополию в лоно русской церкви при условии, правда, сохранения им полной автономии. И с этого момента начинаются такие плодотворные усилия по восстановлению канонических отношений между двумя вот этими церквами. Хотя это произошло не сразу. В 1947 году для ведения переговоров в Америку был направлен митрополит ленинградский Григорий Чуков, который привез с собой проект автономии Русской Православной Церкви в Северной Америке, фактически предусматривавшей полную самостоятельность, вплоть до необязательности постановлений святейшего патриарха Московского и поместных соборов. То есть фактически речь шла уже о полной автокефалии североамериканской митрополии, хотя формальная связь с Москвой все же сохранялась. Однако, приехав в Америку тогда, митрополит Григорий Чуков, как законный представитель патриарха Московского, вдруг натолкнулся на упорное сопротивление делу перемирия со стороны митрополита Феофила. В результате предполагаемая встреча между Феофилом и Григорием так и не произошла, хотя митрополит Григорий настойчиво ее добивался в течение 3 месяцев. И стало совершенно ясно, что митрополит Феофил и его сторонники, оказывается, вовсе не имели такого твердого намерения идти по пути восстановления молитвенно-канонического общения с Русской Православной Церковью. Ведь дело все в том, что когда произошел раскол еще в 20-е годы, то молитвенно-каноническое общение между церквами прекратилось, и для того, чтобы североамериканская митрополия стала легально существующей, пусть она была бы независимой, поместной, но для этого необходимо восстановление молитвенного и канонического общения для того, чтобы церковь могла занять полноправное место в ряду других православных церквей-сестер. И в 1947 году этого не произошло. Соглашение так и не состоялось. Ситуация поменялась только в 1965 году, когда во главе православной церкви в Америке встал митрополит Иреней Бекиш. И вот тогда наступила фаза более конструктивных переговоров в деле восстановления вот этих вот канонических взаимоотношений. С обеих сторон, как с русской, так и американской, были начаты переговоры, имевшие успех. Со стороны московского патриархата переговоры вел митрополит ленинградский и новгородский Никодим Ротов, а делегацию североамериканской митрополии возглавлял епископ филадельфийский и пенсильванский Киприан. На протяжении 60-х годов состоялось несколько официальных встреч, которые проходили в разных городах. В частности, особое значение имели две встречи, которые происходили в Женеве и в Токио. И в результате переговоры, которые тянулись свыше 20 лет, завершились тем, что в марте 1970 года по постановлению Священного Синода Русской Церкви между митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Ротовым и архиепископом нью-йоркским и митрополитом всей Америки и Канады Иринеем Бекишем было подписано соглашение о том, что отныне полностью восстанавливались канонические отношения между двумя церквами. Помимо этого, митрополит Ириней вручил митрополиту Никодиму прошение на имя святейшего патриарха Алексея I, прошение о том, чтобы русская церковь предоставила американской церкви автокефалию, то есть церковную независимость. Конечным результирующим итогом всех переговоров послужило подписание 13 апреля 1970 года патриархом Алексеем I специального акта, высшего патриаршего акта о предоставлении православной церкви в Америке независимости. И вот это было действительно крупнейшим деянием начала 70-х годов в православном мире, потому что таким образом появилась еще одна последняя на сегодняшний день 15-я поместная православная церковь. Кроме того, это было и последним крупнейшим таким делом святейшего патриарха Алексея I Симанского. Томас, или высший патриарший акт о предоставлении автокефалии новой церкви, был подписан им 13 апреля 70-го года, а спустя 5 дней святейший патриарх скончался. Так что вот перед смертью он совершил действительно выдающееся дело в православном мире. Итак, дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели достаточно сложный период в истории Американской Православной Церкви, период с 1917 по 1970 год, 20 век, на протяжении которого, как мы видели, североамериканская митрополия прошла очень сложный путь, начиная от раскола с Русской Православной Церковью, утратив с ней какие-либо взаимоотношения, и даже молитвенно-каноническое общение по церковным правилам прекратилось. Но после Второй мировой войны, начиная с 1945 года, начались переговоры, которые шли с переменным успехом, но к 1970 году, закончившиеся тем, что взаимоотношения между вот этими двумя православными ветвями, так сказать, двумя православными церквами восстановились, и более того, русское священноначалие, священноначалие русской церкви пошло на предоставление законной автокефалии американской церкви. Итак, вот на этом, дорогие друзья, мы сегодня с вами остановимся, и в следующий раз мы с вами встретимся на нашей последней встрече и поговорим о современном состоянии Американской Православной Церкви и в целом подведем итог всего нашего курса, посвященного истории поместных православных церквей. Итак, сегодня я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. Еще раз примите мои искренние поздравления с праздником Вознесения Господня. Всего доброго!